Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 сентября 2016 года. Единственная задача Творца. Реплика. У каждого человека, который долго занимается каббалой, в какой-то момент наступает период, когда он требует внутреннего эгоистического наполнения. Дай хоть что-нибудь, как при прегрешении золотого тельца. Ответ. У человека должны быть какие-то цели, какие-то достижения, но вдруг он чувствует себя подвешенным в воздухе, ощущает какую-то усталость. И это естественно. Об этом пишется в Каббале. Такие состояния надо преодолевать. И те, кто не выдерживают и уходят, просто слабы. Надо быть упрямым, уцепиться зубами и держаться. Это значит, что ты закрываешь глаза и готов быть ниже уровня жизни и смерти. Затаись и все, чтобы это опустошение, все что угодно, проходило над тобой. Ты должен свыкнуться, заранее согласиться со всем, что будет, чтобы тебя полоскали на виду у всего мира, чтобы Творец подставлял тебе такие желания, сомнения, состояния, что ни одному здравому человеку даже не придет в голову, что такое возможно. И ты должен все это спокойно переносить. Причем у человека забирают разум, дают чужие мысли, чужие чувства, и он превращается в марионетку, которая выполняет какие-то действия. А потом ему возвращают разум, и он смотрит на то, что наделал. Так им играют, чтобы выбить из него эгоизм. Это самая главная и, пожалуй, единственная задача Творца – поставить нас в такие условия, чтобы мы добровольно отказались от своего эгоизма и сами просили бы Творца – убери от нас это чудовище. А если человек приходит на занятия, и у него все спокойно и хорошо – дом, семья, работа, товарищи, трапезы, конгрессы, преподавание – чего же еще менять? Тогда ничего не изменится. Ничего. Он будет только требовать еще побольше, еще… Его эгоизм станет лишь указывать на то, что еще желает получать. Почему же нет? Поэтому настоящая духовная работа начинается с того, что человека унижают так, чтобы он пожелал избавиться от эгоизма. Но дело не в избавлении от эго, ведь таким образом он хочет просто меньше страдать. Дело в том, что он должен остаться при своем эгоизме и сказать: «Я готов на все, только бы удержаться за Творца. Пусть он делает со мной что угодно». Только бы у меня все время была точка соединения с ним. Одна точка, не больше. Больше просить, значит, ты уже указываешь на вознаграждение. Не хочу никакого вознаграждения, только чтобы была точка связи с тобой, и больше ничего мне не надо. А со всем остальным делай, что хочешь. Со мной, с моим телом, с моим разумом, со всем. Реплика. Но когда человек учит, преподает, работает с товарищами, участвует в трапезах, он так или иначе все равно двигается по правой линии, на большее соединение с Творцом. Ответ. Он двигается до тех пор, пока не наступает время переходить на следующую ступень. Но это в зависимости от того, насколько он вложился. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 11 мая 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали? Отвечаю. Вопрос. Мир так сложен, что чем больше стараешься его познать, тем тяжелее находить ответы, а порой их совсем нет для разума человеческого. Удивляешься, как создано все противоположно, не существует одно без другого. Вопрос. Почему все мировые учения и учения великих мудрецов, вечные войны, болезни, катаклизмы не научили человечество добру? А напротив, человек падает духовно. К чему приведет материализация планеты? Что хотят от нас высшие силы? Прежние, более разумные цивилизации исчезли. Каков план? В писаниях все прекрасно написано, но на самом деле происходит все гораздо ужаснее. Существует ли в нашем мире правдивость, или все плод великого воображения? Мы нужны кому-нибудь? Лабиринт размышлений – какая же тяжелая ноша? Ответ. Все просто. Творец создал все прямо, но идем криво. Так и сейчас. Надо просто объединяться и вызывать этим на себя свет исправления. А мы делаем все, кроме этого. Вопрос. У каждого из людей духовный геном индивидуальный? Ответ. Абсолютно. Вопрос. Если в жизни возникает страдание, я должна связать это состояние с Творцом, что это к лучшему. И тогда это состояние уже не будет ощущаться плохим? Я решила у вас уточнить, так ли это. Просто когда подходишь таким образом к проблеме, она как бы исчезает. Но очень тяжело во время трудностей осознать, что это приходит от Творца. Как же всегда держать это намерение, что нет никого кроме Него? Так как во время проблем оно очень быстро ускользает, а вместо него приходит апатия, злоба и так далее. Ответ. Не упускать мысль, что все от него и так постоянно держать, а если не можешь, проси его о помощи. Вопрос. Тем, что мы выходим на связь с Творцом, начинаем ощущать его, мы доставляем ему наслаждение? Ответ. Несомненно, и только этим.
Радиоверсия.
Неизбежность поляризации общества. Вопрос. С одной стороны, деньги внесли большой вклад в интеграцию человечества. С другой стороны, пропасть между бедными и богатыми все увеличивается. Что можно сделать? Ответ. Пропасть между бедными и богатыми будет увеличиваться, и мы ничего не сможем с этим сделать. Мы приближаемся к состоянию, когда поляризация общества станет максимальной. Только тогда люди начнут как-то перестраивать себя. Или кровавыми методами, не дай бог, или разумными методами, если получат от нас методику единства. Но дробление общества, его разделение, будут продолжаться. Я об этом говорю уже на протяжении последних 10 лет или больше. Наши прошлые записи 10-15-летней давности, казавшиеся когда-то совершенно нереальными, сегодня становятся актуальными. Из урока на русском языке 3 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Европа на перепутье. Часть первая. Вопрос. Европейский кризис наводит на мысль, что эпоха великой европейской цивилизации закончилась и началось новое время. Каким вам видится состояние будущей Европы и ее место в мире? Ответ. Я не вижу в Европе подлинного развития к свободе, равенству, ко всем этим красивым лозунгам французской революции. Разумеется, нельзя отрицать вклад европейской цивилизации в развитие мира. Но нужно понять, что все эти достижения были сугубо материальными, в рамках этого мира, и основывались на человеческом эгоизме. Поэтому прекрасная позолота на наш эгоизм, мода на демократию и свободу, по сути ничего не изменила внутри человека. И доказательство тому – то, как Гитлер сумел в одно мгновение превратить цивилизованных европейцев в дикарей. Если бы он действовал умнее и вместо того, чтобы завоевывать страны, присоединял их к своей идее, то превратил бы всю Европу в свою союзницу. Да и завоевание Европы далось ему очень легко, практически без сопротивления. Из этого видно, что имидж просвещенного европейца, славящегося своей особой высокой культурой по сравнению со всем остальным миром, на самом деле только внешняя вывеска, за которой нет никакого внутреннего содержания. Культурный облик и хорошие манеры не помешали немцам убивать людей, опустившись до звериного уровня. Из этого ясно, что люди навсегда останутся варварами в своем эгоизме. Чем больше они будут в нем развиваться, тем хуже будут становиться, хотя и научатся скрывать эгоистические намерения и лицемерить, как это делают хорошие политики. Если человечество не возьмет у народа Израиля его внутреннюю идею, науку Каббала об объединении и единстве поверх эгоизма, то у него нет никакого будущего. Пока же человечество ограничилось лишь внешней стороной этой идеи, воспринятой в искривленном виде, и потому развилось. Эволюция все равно будет продвигать нас к единству, но путем страданий, и Европа будет вынуждена реализовать этот путь. Поскольку европейский эгоизм очень большой, гораздо более развитый, чем в других странах и континентах, Европа обязана реализовать эту методику первой. Если же она не реализует ее, то будет страдать больше всех других частей Земли. Я не очень оптимистичен по поводу будущего Европы. Каббала предлагает методику, позволяющую воплотить на практике красивые идеалы французской революции, которые до сих пор остаются в Европе лишь лозунгами, не затрагивающими внутреннюю суть человека. Все мечтают о единстве, равенстве, братстве, об этом говорили и в России, и в Европе, но не смогли реализовать. Только наука Каббала предоставляет такую возможность. Потому она и раскрывается сейчас по мере того, как Европу охватывает отчаяние от своего бессилия и неспособности реализовать свои идеалы. И это в то время, когда в Европу приходят новые, совершенно чуждые ей идеалы темных времен средневековой дикости. У науки Каббала есть сила, позволяющая практически реализовать то равенство и свободу личности, которыми так гордятся европейцы. Ведь она знает способ привлечь высшую силу природы. Вопрос. И вы призываете нас вернуться обратно в религию? Ответ. Эта методика не имеет никакого отношения к религии. Речь идет о возможности использовать силу единства, скрытую в природе. Каббала позволяет раскрыть эту силу и применить для того, чтобы объединиться. Продолжение следует. Из телепрограммы «Новая жизнь», часть 763, 18 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Айнет. Домашнее задание родителям и учителям. На крупнейшем портале Айнет размещена моя новая статья. Перевод статьи на русский язык. Домашнее задание родителям и учителям. Как правило, система образования последней адаптируется к социальным переменам. С одной стороны, ничего удивительного, ведь школы должны давать детям твердые знания и незыблемые ценности. С другой стороны, для этого детей надо сначала догнать. Если бы вы встали у кормила власти, то за какой государственный институт взялись бы в первую очередь? Здравоохранение, национальное страхование, армия, а может быть судебная система? Сотни израильтян сделали недавно свой выбор в рамках свежего опроса Центрального статистического бюро. Для меня ответ очевиден. Все начинается с просвещения. Государство – это комплекс образовательных посылов среднестатистического гражданина. Оно поддерживает то мировоззрение, те правила и ощущения, которым способно обучить достаточное количество людей. В идеале, чем выше уровень их образованности, эрудированности, умения анализировать, сопереживать и взаимодействовать, тем лучше им живется. Ведь их научили ценить общие интересы выше личных амбиций. Заметьте, не пиарить, не навязывать, а именно ценить. Надеюсь, вы уже догадались, о чем я. Да, о 1 сентября. Точнее, о детях, которые в скором времени примут от нас эстафету. Не случайно более трети опрошенных израильтян заявили, что прежде всего необходимо модернизировать именно систему образования. 48% родителей в стране разочарованы ею. 60% ищут альтернативы ее услугам. 81% буквально возопили о том, что она не готовит детей к взрослой жизни в 21 веке. Что тут скажешь? Клиент прав. Сегодня школьный конвейер пытается выпускать продукцию, рассчитанную под нужды современного общества со всеми его изъянами, перекосами, конфликтами и понятиями о том, как наживаться друг на друге. Мы воспроизводим себя, вместо того, чтобы открыть дорогу переменам. Адаптируем детей к устаревшим, порой исчерпанным до дна реалиям. Приспосабливаем будущее к настоящему. Разумеется, тщетно. Будущее надо целенаправленно формировать уже сейчас. Школа без амбиций. На дворе сентябрь. Это значит, что школа снова стала центральным фактором влияния на детей и подростков. Как сложилась эта система, которой мы безропотно вверяем наших чад? На чем она базируется? Чем дышит? Массовое школьное образование появилось в 19 веке, как результат промышленной революции и резкого ускорения в индустриальной сфере. Главная задача новой системы состояла в том, чтобы готовить рабочие кадры для фабрик и заводов с их поточным производством товаров. Промышленности потребовались многочисленные работники с определенным набором знаний и умений, и людей тоже поставили на поток. Знаете, что удивительно? С тех пор эта система принципиально не менялась. Она все так же конвейерным методом обрабатывает сырье, выдавая на выходе новые детали общества. С ранних лет людям прививают физические и интеллектуальные навыки, которые позволят им обслуживать действующую экономическую модель и двигать ее вперед по мере сил. Более сотни лет школа служит конвейером, производящим полезных, конкурентоспособных граждан, способных встраиваться в существующую иерархию. Именно эта задача скрывается за всеми красивыми словами. И на большее никто не замахивается. Очередным наглядным примером тому стала школьная кампания, пропагандирующая углубленное изучение математики в израильских школах. Разумеется, она имеет большое значение в рамках Минобра. И все-таки без Минпроса нам не обойтись. Подкупающее лицемерие. Рассчитывающий на день сеет пшеницу, рассчитывающий на годы сажает деревья, рассчитывающий на поколения просвещает людей. Януш Корчак. Если школа фактически довольствуется передачей знаний, то она ущербна. Нельзя подменять стратегию тактикой. Нельзя оценивать детей по успеваемости и добавлять к этому социально ориентированные нотации, формализм которых не скроют никакие официальные критерии и шкала подсчетов. Жизнь сильнее учительских нравоучений, если они не подкреплены реальным делом. Между прочим, молодое поколение отлично это понимает. Несколько лет назад израильский выпускник Дани Милявский сказал в интервью журналистам после сдачи экзамена на аттестат зрелости: «На экзаменах проверяется не только диапазон наших знаний, но и то, насколько мы конкурентоспособны, и насколько школы понуждают нас получать как можно более высокие оценки, не задумываясь о морали и человечности. Хватит принуждать учеников к как можно более глубокому изучению неинтересующих их предметов, подкупая их посулами о том, что когда-нибудь они найдут хорошую работу и заработают денег. Пришло время понять, что не деньги движут миром, а подлинные человеческие ценности». Конец цитаты. Конечно, он погорячился, но все же в главном не соврал. Если после школы человек умеет устраиваться в жизни, это еще не значит, что дело сделано. Для нормальной жизнедеятельности общества требуется нечто большее. Общность человеческих интересов, подъем над противоречиями, которые рвут страну на части, неготовность бросить кого-либо на произвол судьбы. Такие простые вещи, но нам они кажутся чуть ли не утопией. До чего же убоги современные ценности? Единственная наша надежда – основательно перестроить для себя образование, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую в нас, снова оживить те народные мускулы, которые бездействуют в нас вот уже 2000 лет. Конец цитаты. Бааль Сулам. Залог процветания. Помимо необходимых знаний о мире, ученикам надо преподавать ту науку, которую мы так долго прятали от глаз. Науку доброго общежития, науку взаимопонимания и эмпатии, науку, позволяющую возвышать в обществе все то, что объединяет, и обесценивать все то, что разобщает. Нам кажется, что им это не нужно, что они это не воспримут. Мы просто переносим на них свой опыт, вместо того, чтобы адаптироваться под их восприятие. Они живут в едином мире без границ, где легко можно связаться с любым человеком за тысячи километров, где новости, реплики, фотографии, песни, видеоролики распространяются мгновенно, где так легко подружиться с каким-нибудь игроком на каком-нибудь сервере, даже не зная его настоящего имени. Верно, не все так, как нам бы хотелось, но это данность, это уже сложилось. Так зачем же стоять на пути у детей со своими догмами, совершенно бесплотными в их глазах, когда надо помогать им в реальной ситуации? В глобальном мире, неразрывном и в то же время разделенном предрассудками, пропагандой, религиозной нетерпимостью и прочими прелестями, подрастающее поколение нуждается в настоящих проводниках. В тех, кто научит его, как думать, а не что думать. Научит наводить мосты и вместе делать лучше и интереснее свою жизнь, наполняя ее подлинным смыслом. Тогда ребята почувствуют тепло общего круга, в котором все равны и все важны, все уважают и слышат друг друга. Нет, они не болванки на конвейерной ленте, не просто ученики за партами, иногда почти не пересекающиеся и не соприкасающиеся, а маленькие человеки, обучающиеся искусству дружбы и любви. В такой школе окружение будет оценивать ребенка не по его врожденным способностям, не по характеру, не по одежке, а по стараниям, которые он прикладывает, чтобы помогать другим. И с этим прекрасным ощущением согласия, сопричастности он выйдет в жизнь, чтобы стать уникальной, незаменимой частью общества, никем не пренебрегающего, никого не бросающего в беде. Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в изгнании, важнейшее из всех – это народное самосознание. Иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают наш народ, атрофировались и покинули наши сердца, ушли и исчезли. Конец цитаты. Бааль Сулам. Пока мы не возродим их, не сможем обеспечить будущее своих детей, как бы ни старались. Ведь главное, что им нужно, научиться жить вместе, ладить, несмотря ни на что. Тогда любой вопрос решаем. Тогда любая задача выполнима. Единство – залог их процветания. Кстати, и нашего тоже. Источник – статья Вайнет от 18 августа 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.